В ефірі Радіо Телес «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 27 августа 2019 года, 12 часов дня в Москве и в прямом эфире на Радио Теос. С вами Василий Ласточкин. Вот так незаметно прошло лето. И следующий эфир у нас будет уже осенью, дорогие друзья. А мы с вами продолжаем читать пророка Исаию. Надеюсь, чтение это полезно во всех отношениях для нас. И сегодня мы заканчиваем с вами серию из четырех передач. Четвертая передача, которая объединена общим названием с другими, «Духовная акробатика». И мы говорили с вами о равновесии между временным и вечным, о том, что время бросает нам вызов, а вечность предъявляет свои внутренние требования. Много говорили. И вот сегодня мы закончим эту передачу, где мы на примере царя Иезекии рассматривали примеры того, как делается этот шаг по вере, как мы пытаемся сохранить это равновесие в этой духовной акробатике, идя над бездной своего собственного сердца, о том, как мы падаем, когда это равновесие нарушается. И сегодняшняя передача будет посвящена, у нее такой будет подзаголовок, «Благосостояние или благополучие». Можно немножко эту мысль расширить, потому что в этой короткой главе, 39-й, я повторюсь, главе книги пророка Исаии, мы с вами видим, как альтруизм духа сражается с эгоизмом души. И такой, знаете, еще один подзаголовок будет маленький. Помните, в 17 дней весны вот эта песня знаменитая «Не думай о секундах свысока». Знаете, здесь в этой главе у нас есть эти секунды, о котором герой, главный герой этого рассказа, пророка Исаии, царь Иезекия, действительно подходит свысока. И в этой удивительной главе, в этой очень простой истории, мы с вами видим, как стремление жить или стремление выжить любой ценой, как говорят, оно иногда заменяет собой сам смысл жизни. Поэтому попробуем поговорить сегодня о равновесии между земным и небесным или о том, в чем разница между все-таки благосостоянием и благополучием. История очень простая. И мы с вами уже были свидетелями того, когда читали, ну, во всяком случае, свидетелями с точки зрения текста, читали о том, как сначала царь раздирает на себе одежды, когда к стенам города подходит ассирийское войско и бросает вызов вере, надежде, упованию царя и его подданных. И царь раздирает себе одежду на себе и посылает пророку Исаии. Да? И мы с вами уже прочли о том, как совершенно сверхъестественным образом происходит чудо. Огромное количество войска погибает, ассирийцы уходят от стен города. И потом совершается второе чудо. Бог, увидев отвернувшегося к стене и плачущего царя, того, который раздирал на себя одежды, отменяет свое решение о том, что он умрет. И дарует, если быть кратким, царю еще 15 лет жизни. Целых 15 лет. Судя по тому, как излагает эти события пророк Исаия, все эти события, и гибель ассирийского войска, и исцеление царя, и вот последний эпизод, о котором мы сегодня будем говорить, они произошли в достаточно короткий промежуток времени. Между ними не было большого расстояния во времени, потому что везде употребляется эта фраза «в те дни». То есть между этими событиями, которые Исаия перечисляет, не было долгих лет. И только вот в 39 главе книги Исаии употребляется еще выражение «в то время». Возможно, прошел год, может быть, два, я не знаю. Но вот в Вавилон приходят послы, в Иерусалим приходят послы из Вавилона. И мало того, перед тем, как они пришли, посылает Вавилон письмо царю. Видимо, на них произвело впечатление, во-первых, чудо с отступлением ассирийского войска. Сирия тогда была сильнее Вавилона, да, и не меньше впечатления произвел на них вот этот быстро распространившийся слух о чудесном исцелении царя от смертельной болезни. Во всяком случае, царь обрадовался посланникам вавилонского царя. Обрадовался так, что раскрылся, что называется, знаете, как говорят, душа нараспашку, и показал им все. И вот после этого приходит Исаия и спрашивает его: а что видели люди, которые сюда пришли? И царь Езекия отвечает так простодушно: да все они видели. И Исаия изрекает в ответ: вот это то самое неумолимое в своей чистоте и в своей непредвзятости Божье Слово. Точка зрения Бога на ситуацию. Он ему возвещает будущее не такое уж и далекое. Придут дни, все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Извозьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами при дворце царя Вавилонского. И, слушайте, вот здесь последний стих этой главы, вот оно, откровение, вот они секунды, о которых нельзя думать свысока, слова самого царя, у которого, знаете, который испытал такое подлое чувство облегчения, что все это будет не с ним. Смотрите, что он пишет, говорит. «И сказал Иезекии Исаии: благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние прибудут в дни мои». Вообще-то можно было бы, наверное, я возьму на себя смелость, ведь по сути, что он говорит? После нас-то хоть потоп. В мои-то дни все будет хорошо. И вот этот душевный эгоизм царя, который за какие-то доли секунды раскрылся во всей своей, что называется, красе, для нас здесь особенно примечателен. И вот я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Благосостояние и благополучие. Очевидно, что царь Иезекия, раздирающий одежды на стене города осажденного, царь Иезекия, плачущий, отворачиваясь к стене при вести о смертельной болезни, не видит разницы между благосостоянием и благополучием. Вы знаете, я вот так для себя определяю эту разницу. Благосостояние – это когда человек стоит в благе в высшем смысле этого слова. Благополучие – это когда он живет в комфортной среде для себя. И далеко не всегда у людей получается устоять в благе, когда все благополучно. Здесь это очень хорошо показано. Почему? Я вот так скажу. Человеческое понимание, оно всегда убыточно. Причем, ну вот как мне нравится, как Честертон сказал об этом. Одни красят все в черное, пессимистами их называют. Другие все красят в белое, их называют оптимистами. Есть люди куда более изощренные, которые превращают мир и жизнь в шахматную доску с черными и белыми клетками. Или как у нас в России говорят, жизнь как тельняшка. Черная полоска, белая полоска, да? Так вот, понимаете, понимание, наше собственное понимание жизни, оно убыточно. Потому что и оптимизм наш, он неполноценен. Наше человеческое все будет хорошо, да? И пессимизм наш, он всегда ограничен очень. Потому что в нем нет вечной перспективы. И именно поэтому, мне думается, мы не в состоянии сохранять сами, без Божьей помощи, это равновесие между вечным и временным, между земным и вечным. Я имею в виду между земным благополучием и вечным благосостоянием. Наверное, мы можем, если не оправдать, то, по крайней мере, попытаться понять Иезекию. Царь, который избежал беды. Сначала в виде разорения его собственного города и государства, потом в виде своей смертельной болезни, почувствовал это облегчение. Всем нам становится легче, когда жизнь к нам не так сурова. Но вот это ощущение, ложное, я бы сказал, ощущение безопасности, оно очень часто нас подводит. Потому что ведь миновали-то временные угрозы. Как насчет вечных? Конечно, во времени смерть всегда трагедия. Это угроза нашему бытию. Мало кто думает о ней как о двери в вечное царство. Мало того, редко сегодня люди думают о том, что это еще и преддверие суда, на котором уже не мы сами будем оценивать нашу жизнь. Как бы мы ее ни красили в черные или белые, или разноцветные шахматные клетки. Потому что наше-то понимание жизни всегда убыточно. Но есть кто-то внутри нас. Есть этот молчаливый свидетель внутри нас, который дает нам знать, что нет, мы не все знаем, мы не все понимаем. И поэтому мы не должны думать о секундах свысока. Проблема с Иезекией в том, что в момент благополучия и временного облегчения он забыл об этой вечной перспективе. И вот, предварив этими словами наш сегодняшний разговор, я продолжу мысль вот чем. Мы ведь ограничены не только в восприятии, вот в этой убыточности нашего понимания жизни. Мы ограничены еще и в действии. Но все-таки есть вещи, которые мы можем и должны делать. Мало того, есть что-то, чего мы не должны делать никогда. Говоря языком политическим, уж точно раскрываться нараспашку перед потенциальным противником мы точно не должны. Потому что тот, кто победит злейшего врага Израиля Ассирию, следующим обратить внимание, конечно, на Израиль. Но слишком хорошо и комфортно себя чувствовал Езекия, чтобы это понять. Потому что его понимание ситуации жизненной было убыточным. У него-то все хорошо. Вот она показала все свои сокровища. Знаете, все это напоминает ситуацию, я часто с ней сталкиваюсь, работаю с совершеннолетними преступниками. Там в чем проблема? Любое временное облегчение воспринимается как повод к безнаказанности. Вот дали подростку, там я таких встречал, условный срок. Ну, то есть он вышел из суда домой, вернулся. И все продолжается, как раньше. Так утирает пот со лба и говорит, ну, все, пронесло. Вот примерно в таком состоянии находится Исаия. Вот это неизбежная ошибка наша, в которой мы не правы перед вечным, опираясь на временное. Вот оно, потеря равновесия между небесным и земным, между вечным и временным. Мне очень нравится в этом смысле у Платонова Андрея, один из любимых моих писателей, очень во многом недооцененный, и в том числе и в силу своего своеобразного языка самобытного. Он описывает человека, внутри которого есть своего рода будильник. Смотрите, как он пишет. Будильник его запутался в многолетнем счете времени. Зато сторож от старости начал чуять время как горе и счастье. Вот так в Чевенгуре он описывает взгляд на жизнь пожилого человека, который прожил жизнь. Он уже не количественно меряет ее, а качественно. И вот, понимаете, Езекия, который радуется от того, что Бог продлил его земное существование, забывает о том, что существует еще и небесная перспектива, перспектива вечная. И вот мудрость свыше, та самая, о которой Иаков пишет, что она мудра, что она послушна, скромна, незлоблива и так далее, да? Так вот, эта мудрость учит нас доверять этим мгновениям, в которых, я скажу таким языком, испытывается и проверяется наша лояльность по отношению к вечному, чтобы мы не перепутали благосостояние с благополучием, чтобы мы устояли в благе, которое нам Господь предлагает даже в самых суровых испытаниях. Вот почему автор 118-го псалма пишет такие замечательные слова: «Благо мне, что я пострадал». Почему? Потому что он устоял в благе. Тогда, когда все было неблагополучно. Большинство из нас, все мы в той или иной ситуации впадаем в это искушение путать благополучие с благом. Мы думаем, что если у нас все хорошо, значит, Бог нами доволен. А это далеко не всегда так. И поэтому даже обывательскому уму иногда понятно, что подлинной цены времени мы не знаем. Почему апостол Павел призывает им дорожить каждой возможностью? И мы все знаем эту знаменитую песню, которая в каждую серию 17 мгновений весны мы ее слышим в исполнении Кобзона, да? «Не думая о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска». Да, мгновение, мгновение, мгновение. Наша душа, наше, ну, скажем так, психофизическое восприятие жизни, то самое понимание жизни, о котором я сказал, что оно убыточно, оно очень часто нас предает, когда речь идет о верной оценке момента. Вот мне в этом смысле вспоминается очень момент, когда Раскольников выходит из дома Мармеладовых, где были поминки по покойному Мармеладову, и он чувствует это облегчение. И там такая фраза у него: «Жить, только бы жить! Дальше, чтоб, да, меня никто не поймал, чтоб я вот...» И вдруг другая мысль появляется. Подлец человек. И всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец. Вот здесь герой Достоевского не думает о времени свысока. Это секунда, в которой чувство облегчения. А мы все его должны время от времени испытывать. Когда нас миновало какое-то горе, когда мы избежали какой-то проблемы, само по себе чувство нормальное, хорошее. Но оно должно уравновешиваться с другим. И вот почему вот эта секунда, в которой в чувстве облегчения герой романа Достоевского трезвеет. Появляется осторожность в отношении к своей собственной оценке жизни. Вот чего нам иногда не хватает. И вот эта обманчивая радость при чувстве облегчения. Знаете, мы думаем, ну вот, кончилось все плохое, дальше все будет хорошо. Я еще раз повторюсь, само по себе это неплохо, но что дальше? И вот здесь, пожалуй, открывается та подлость, которая жила, она живет в каждом сердце. В сердце этого царя-реформатора, царя искреннего, царя, которого Исаия ценил, к которому относился с уважением, который очень много сделал для своей страны, если говорить современным языком. Умного, талантливого политика, который, хотя и ошибался, все-таки стремился к каким-то правильным вещам. Посмотрите, как высокомерие по отношению к этим мгновениям подвело нашего царя. Раскрыв свою душу нараспашку, свои сокровищницы, свои секреты, он поставил под удар своих потомков. И посмотрите, ведь, в общем, в каком смысле мы видим даже смирение в царе Езекии. Благо слово Господне, которое ты изрек. Потому что, добавляет он к этому, мир и благосостояние пребудут в мои дни. А ведь Исаия совсем о другом говорил. Он говорил, что в твоих потомках будет горе и несчастье. Те, кого ты сейчас принимаешь в своем дворце, кому все показываешь, они из твоих детей евнухов сделают. Согласитесь, ответ-то не очень адекватно звучит. И вот почему я думаю, наверное, всегда в нас будет между собой соперничать и конфликтовать до какой-то степени. Земное, небесное, вечное и временное. Ведь они примиряются-то только во Христе. Ни в нашей душе, ни в нашей психике мира между временным и вечным, между духовным и душевным никогда не будет. Как пишет об этом апостол Павел, ведь плоть-то всегда противится духу. Они желают противного. Они к разным вещам стремятся. И, наверное, поэтому апостол Павел в послании к Ефесянам убеждает нас укрепляться не своим собственным пониманием, потому что я уже сказал вначале, эту мысль постоянно повторяю, наше понимание жизни убыточно, а укрепляться Господом и могуществом Его. И он призывает нас в 6 главе послания к Ефесянам облекаться в это всеоружие Божье каждый день, чтобы противостать против козней дьявольских. Старец Иосиф Исихаст, труды которого мне удалось недавно прочитать, давно любопытную мысль излагает говоря о духовном человеке, что он не должен впадать в самонадеянность, но должен непрестанно быть бдительным, как воин во время сражения. Ибо одно мгновение имеет такую цену и приносит душе такую пользу, какую не принесет и целый год. Также и вред, если человек не будет внимательный. Да, знаете, как вот снайпер, он долго-долго иногда следит за целью, прежде чем нажать на спусковой крючок. Также Господь, наверное, иногда ловит наше сердце в это перекрестие своей любви и милости и правды и целит прям туда. И вот это мгновение, вот этот момент истины, если хотите, он очень важен для нас. Вот почему надо правильно оценивать разницу между духовным благосостоянием и душевным благополучием. Мы иногда ищем равновесие, но ищем его не там. Вот почему знаменитый английский поэт, который я очень люблю, Томас Стернд Элиот, в своей поэме «Камень» пишет такие слова. «Наш век – век умеренной добродетели и умеренного греха. Люди не отступятся от креста, ибо не примут его на себя. И все же нет ничего невозможного. Ничего для людей веры и убеждений. А потому сделаем свою веру совершенной. Помоги нам, Боже, чтобы мы не путали благо Твое с благополучием человеческим». Вот говорят, что боль опьяняет сознание человека. Я с этим согласен. Но опьяняет человека не только боль, но и благополучие и сытость. Последняя церковь, с которой говорит Дух Святой в книге Откровения Иоанна, это церковь благополучная, сытая, довольная. И он туда не может войти. Вот почему Иезекия, который вздыхает с облегчением по поводу вести о грядущих бедах, открывает нам скрытую в каждом из нас подлость душевного эгоизма, которая побеждается только могуществом Бога. Вот это внезапно помутнившееся в благополучии сознание человека перестает адекватно оценивать роль врага, который пришел к нему с дружеским визитом. Так мы иногда раскрываемся навстречу злу, не понимая ни природы его, ни характера, ни действий. Легкомыслие, друзья мои, легкомыслие и высокомерное отношение ко времени иногда влияет на наши отношения ко всему вечному. Но мы продолжим эту мысль сразу после небольшой паузы. Мне надо просто немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, дорогие друзья, в эфире, потому что мы продолжим через пару минут.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
«Квинтэссенция» – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
27 августа, Последний вторник августа мы с вами в прямом эфире, дорогие друзья. Василий Ласточкин на радио ТЭОС, и время 12 часов 31 минута почти московского времени. Продолжаем читать книгу пророка Исаии и заканчиваем сегодня серию из 4 передач, которые мы обозначили как передачи о духовной акробатике. О попытках найти и обрести это равновесие внутри себя между тем вызовом, который бросает нам время, и тем требованием внутри нас, которое предъявляет к нам вечность. Равновесие между земным и небесным. Равновесие между тем, что мы назвали в этой передаче благосостоянием и благополучием. Согласитесь, как бы мы ни организовывали свое внешнее бытие, все-таки нельзя, ох, как нельзя забывать о внутреннем пространстве, чем мы его заполняем. Устоим ли мы в благе, или мы захотим плавать в благополучии? В среде, кстати, довольно вязкой. И вот царь Езекия совершил эту ошибку. И вот это мгновение, когда пророк к нему пришел и рассказал ему о будущем, оно открыло его душевный эгоизм. Ну, со мной-то ведь все будет хорошо, правда? Ничего, что мои дети все погибнут. Так вот, вот эта история, в которой сознание царя внезапно помутилось, показывает, что мы очень беззащитны не только перед бедой, о чем мы с вами говорили, мы еще беззащитны перед благополучием, перед комфортом. Оно разоружает нас едва ли не больше в духовном смысле, чем горе и несчастье. Потому что в горе есть один плюс, оно как-то мобилизует внутреннего человека. И поэтому урок здесь очень хороший. Не надо открывать все, когда у нас все хорошо. Не всем стоит показывать свою душу и сердце. Сокровище, как пишет апостол Павел, сокровище Христа, которое мы носим в глиняных сосудах наших, оно само себя откроет. И вот я думаю, что проблема в том, что сокровище это очень часто оскорбляется теми, кто знает и не верит. И прячется теми, кто верит и не знает. И вот в этой истории, знаете, внезапная такая наивность этого царя, как будто он не знает, кто такой Вавилон, да? Это не самое ведь обидное. Самое обидное его отношение к благому слову Господа. Благость, которого он признает в принципе, но которая к себе не применяет. И вот это легкомыслие, оно ведь не от доверия Богу исходит, а от доверия своему душевному состоянию. И Езекия спокоен, потому что его самого, как он считает, слова пророка Исаии о грядущем несчастье вроде бы не касаются. Вся его духовность кончилась, когда началось его душевное благополучие. И вот почему, знаете, интересная вещь. Когда апостол Павел предупреждает нас с вами о том, что нам небезызвестны козни дьявольские, там используется довольно любопытное греческое слово «мефодия», от которого произошло знаменитое понятие метода, да, коварство, которое лежит за пределами нашей осведомленности. Мы не просто так вначале сказали вам о том, что наше понимание жизни, оно убыточное. И в пессимизме, и в оптимизме, и как бы мы ни пытались их друг с другом смешивать. В латинском тексте вместо козни используется слово insidias. Оно говорит об обманах. Знаете, как вот у карточных шулеров куча всяких приемов есть. неожиданно возникает туз, вдруг он меняется на другую карту, да? Вот примерно в те же игры с нами пытается играть враг душ человеческих. Происки, такое слово используется в восточном переводе, послание к Ефесянам, 6 главе. И вот их-то и не увидел царь Иезекия. И я думаю, что здесь тоже урок для нас кроется важный в том, что опасность, настоящая угроза настигает нас именно тогда, когда мы о ней не подозреваем. Выстрел снайпера всегда точен, почти всегда, именно потому, что мишень даже не подозревает о том, что в нее целятся. Иные ловушки готовятся годами. Иные сети расставляются так тщательно и незаметно. И все это только ради этой секунды, когда сеть захлопнется, когда капкан щелкнет. Вот почему цена мгновения очень высока. И о нем нельзя думать свысока. И вот Иезекия, который, казалось бы, раздирая одежду на стене, когда стоит вокруг города вражеское войско, отворачиваясь на своей постели, зажимаясь в угол, плача в своей молитве, добивается того, что ему хочется, получает желаемое, но оно оказывается так далеко от действительного, от его собственного сердца. Знаете, мы иногда ведь думаем, сейчас вот мы освободились от какой-то проблемы, да? Она ушла, и мы думаем, ну вот, все кончилось. Мы даже не подозреваем. Не подозреваем иногда, насколько убыточно наше понимание жизни. Мы как тот человек в книге пророка Михея, который увидел льва, побежал, ему попался медведь, он от медведя бежит домой, закрывает за собой дверь, хватается за притолку, а там змея, и она его кусает. Вот примерно такой ситуации оказывается царь Иезекия. И знаете, утешает здесь только одно. Когда мы понимаем, что наше отношение к жизни иногда, душевное отношение, оно убыточно, ее понимание, какими бы мы ни старались быть оптимистами, какими бы мы ни оставались, вопреки всему, пессимистами, оно убыточное. Мы знаете, кем становимся? Мы становимся трезвыми людьми. Вот почему этот призыв «трезвитесь и бодрствуйте» Спасителем всегда актуален. «Не бойтесь и не ужасайтесь», говорит Господь устами пророка во второй книге Паралипоменон, 20 главе, 15 стихе. Это голос трезвого, трезвого сознания. Ибо это не ваша война, а Божия. И вот я думаю, все больше я прихожу к выводу, что вера в Бога, доверие Богу предполагают отказ от такого подхода к жизни, в котором все зависит от удачного выбора стороны. Я имею в виду пессимизм, оптимизм. У нас нет права ни на роскошь всеобъемлющего оптимизма, ни на грязь дешевого пессимизма. Иезекия наивно полагал, что нашел в Вавилоне удачного союзника и партнера. А ведь это именно Вавилон разрушит тот самый Иерусалим, о защите которого молился Иезекия, в том числе и языки, раздирая одежды, стоя на городской стене. И вот иногда именно эти моменты открывают нам всю непостижимость человеческого сердца. Сердце, которое мгновение застает врасплох. Страшно видеть, когда иногда в эти мгновения сердце отступает от вечного и предается во власть временного. И вот тогда оно начинает путать разницу, не видит оно разницы между благополучием и благосостоянием. А наша ведь задача устоять в благе. Вот что такое благосостояние. Поэтому мы не должны быть, друзья мои, самонадеянными. Тот факт, что с нами сейчас ничего плохого с нашей точки зрения не происходит, еще не означает, что завтра ничего не произойдет. В равной степени тот факт, что сегодня все плохо, не значит, что завтра все будет так же. Просто еще раз повторю эту мысль о том, что наше понимание жизни, оно убыточно, к сожалению. Ну, и еще одну фразу вам приведу о том, что вот, ну, спросите меня, а как? Вот как же мы узнаем? А как же нам? Знаете, вот в книге притчи сказано, в 20 главе, 27 стихе, что светильник Господень, дух человека. Я в начале передачи привел фразу про будильник. В человеке, который уже не мыслит в категориях благополучия. И вот у того же Платонова есть потрясающая фраза. Но в человеке живет маленький зритель. Он не участвует ни в поступках, ни в страданиях. Он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это видеть и быть свидетелем. Но он без права голоса в жизни человека, и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей этого дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется всегда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события. На мой взгляд, фраза потрясающая, это вот из платоновского Чевенгура, она подчеркивает важность этого внутреннего свидетельства Бога, который никогда не будет навязчивым. И вот этот-то дух человеческий должен быть очень внимательным к духовному присутствию, которое, захватывая нашу внутреннюю сущность, ведет нас по жизни и учит нас не путать благосостояние с благополучием. И вот эта великая совершенно фраза Соломона о том, что Господь все соделал прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце человека. В синодальном переводе стоит мир, и этот перевод, к сожалению, в данном случае неверный. Книги Екклезиаста, 3 глава, 11 стих – это вечность, которая вложена в сердце человека. И потому Иезекия очень пренебрежительно отнесся к швейцару, сидящему в подъезде его дома, дома его души. Швейцару, который, наверное, стоило бы обратить внимание на то, что люди, пришедшие к нему в гости, это были не люди, которые желали ему добра. И вот почему не надо думать о секундах свысока. Мы должны понимать, что устоять в благе мы можем только тогда, когда надеемся на могущество Бога, а не опираемся на свое убыточное понимание жизни. Вот почему вот этот душевный эгоизм, он не должен нас сбивать с толку. То, что у нас хорошее настроение, работает нормально желудок, и мы крепко спали сегодня ночью, совершенно не означает, что мы в порядке. Я думаю, в этом смысле равновесие между вечным и временным, между земным и небесным, но возможно только тогда, когда мы находимся в этом состоянии трезвой бодрости или бодрой трезвости, как хотите понимать, в котором мы не позволяем времени судить нас. Но мы судим время, в котором мы живем, исходя из наших отношений с Господом. Во Христе это возможно стало. Благодаря Христу у нас есть это свидетельство Духа внутри, без которого, ну, право слово, мы абсолютно безнадежны. Поэтому, знаете, в том же Чевенгуре есть потрясающая фраза, и она, думаю, во многом относится к современному сознанию. Человек идет по полю, он видит кладбище. Верно стояли бедные кресты, обветшалые от действия ветра и вод. Они напоминали живым, предыдущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Это потрясающие слова. Знаете, вот не хочется, вот Исаия Езекия получил эти 15 лет жизни лишние. И подумать только, наверное, оглядываясь на эти 15 лет, он может подумать сегодня, что прожил их зря. Ведь не ради же благополучия мы живем в самом деле. Поэтому время у каждого свое, а вечность своя у каждого, потому что Бог вложил ее в наши сердца. И давайте в эти минуты облегчения, минуты, когда у нас, казалось бы, ничего не болит и ничего нас не тревожит, не упускать из виду тот факт, что мы с вами живем в мире, существуем здесь, в мире, который лежит во зле, что у нашей души есть враг, и что у нашего сердца есть противник. И этот противник порой мы сами. Стало быть, будем стремиться устоять в благе, а не просто пытаться опереться на благополучие. На этом я, дорогие друзья, заканчиваю свою передачу. И в следующих передачах мы продолжим этот разговор. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.